Программа «Точка».
В Москве 21 час 7 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Начинается программа «Точка» еженедельная, в которой мы говорим о разных событиях, темах и тенденциях в мире интернета. У микрофона Александр Плющев. Через несколько минут мы начнем обсуждение с нашими гостями. Пока вы их можете видеть с помощью трансляции через сетивизор, впечатляющая трансляция на 4 камеры, которую вы можете смотреть не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах типа айфонов, айпэдов и многочисленных устройств, работающих на Google Android. У нас сегодня в гостях будут Владимир Долгов, глава представительства Google в России, Владислав Бутенко, партнер, управляющий директор московского офиса компании BCG. Будем говорить о влиянии интернета на экономику России. Оказывается, во-первых, оно есть, во-вторых, это довольно интересная штука. И я призываю вас сосредоточиться на вопросах через смс +7 985 970 45 45, или нашему виртуальному персонажу вызван в Твиттере, тоже можно отправлять реплай, и мы увидим эти вопросы в качестве смс. Все это через 4 с небольшим минуты. Пока небольшой эссе от Саши Белановского как раз по теме сегодняшней программы.
Эконет.
Привет, с вами Саша Белановский, и это программа «Большой Эхонет». Бостонская консалтинговая группа по заказу компании Google провела большое исследование, касающееся влияния интернета на экономику нашей страны «Россия онлайн». О наиболее значимых его результатах в сегодняшнем выпуске.
«Кто есть где?»
Подобные исследования в России проводились впервые. Цель, которую ставили перед собой авторы работы, дать ответ на ключевые вопросы взаимодействия глобальной сети и экономики на территории нашей страны. В ходе исследования был изобретен и введен в оборот термин «интернет-ВВП», который отражает вклад сети в российский внутренний валовый продукт. Он, по данным проведенного анализа, составил в 2009 году 19,3 миллиарда долларов, или, без учета нефтегазовой составляющей, 2,1%. Такие показатели уже стоят в одном ряду с тем, что демонстрируют сегодня некоторые европейские страны, такие как Италия или Испания. Еще один интересный вывод. Авторами исследования был подсчитан так называемый индекс интернет-интенсивности России, который измеряет уровень развития глобальной сети и интенсивность ее использования компаниями и населением. Здесь мы заняли 35-е место из 46 среди исследованных стран, обогнав такие быстро развивающиеся страны, как Китай и Индия, и оказавшись таким образом на ведущих позициях среди государств группы БРИКИ. От большинства членов Организации экономического сотрудничества и развития Россия в этом плане отстает. И на это есть, как поясняют аналитики, ряд вполне конкретных причин. О них во второй части программы через 2 секунды.
Вокруг сети.
То, что Россия оказалась в этом рейтинге позади многих других государств, является следствием недостаточной распространенности широкополосного интернета, относительно низкого уровня развития электронной коммерции, а также невысокой популярности у населения услуг электронного правительства. Любопытные данные по уровню так называемой интернет-интенсивности в регионах. В среднем по стране этот индекс ниже московского в 2,5 раза. Для примера, Лондон лишь на 20% опережает в таком же рейтинге остальные регионы Великобритании. При этом, что интересно, получив доступ к сети, жители российских регионов начинают пользоваться ей в той же мере, что и москвичи, несмотря на существенный разрыв в средних уровнях доходов. И здесь, как подмечают составители доклада, видно, что в интернет-экономике существует большее равенство, чем в реальной. В целом, по вопросу распространения подключения в стране, эксперты Бостонской консалтинговой группы пришли к выводу, что сокращение регионального разрыва – это важный фактор, приближающий Россию к уровню стран с более развитой интернет-экономикой. Говоря о том, какую роль всемирная паутина играет для представителей малого и среднего бизнеса, они отметили, что те компании, которые активно пользуются возможностями сети, более успешны и получают доступ к более широким рынкам, а также растут быстрее, чем предприятия, этим пренебрегающие. заключении в своем докладе исследователи дали прогноз развития российской интернет-экономики. По их оценкам, в ближайшем будущем можно ожидать стремительный рост. Ее вклад в ВВП при исключении нефтегазовой составляющей к 2015 году может составить 5%, что будет сопоставимо с текущим уровнем более развитых в области интернета стран. Вместе с этим отмечается, что возможен такой сценарий лишь при соблюдении ряда условий. Среди них распространение доступа к глобальной сети в регионах, развитие инфраструктуры электронной коммерции, рост инвестиций со стороны государства и частного бизнеса в информационно-коммуникационные технологии, а также обновление законодательной базы, способствующей более активному использованию интернета населением и частными компаниями. Это был «Большой Ханет». Звукорежиссер передачи Елена Королева, автор-исполнитель я, Саша Белановский. Текст этого и предыдущих выпусков вы найдете на сайте «Эхо Москвы», а также в моем живом журнале «Белановский Лайфджорнал.com». А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
Эконет. Disconnected.
Московское время 21:13. Продолжаем программу «Точка». Владимир Долгов, глава представительства Google в России. Владислав Бутенко, партнер, управляющий директор московского офиса компании BCG. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если еще кто не понял того, что сказал Саша Белановский, компания BCG совместно с Google провели большое исследование о влиянии интернет, интернет-экономики на экономику России. Выяснилось, ну вот для меня было удивительно, что оно вообще есть. Не в том смысле, что понятно, что, конечно же, есть интернет-экономика, понятно, что она как-то там числится в, внутри ВВП, да, и так далее. Для меня самое удивительное, что эти цифры не исчезающие малы, что это не, знаете, как это, traces, следы.
Да.
Вот. Что это какое-то весьма заметное явление в нашей экономике, которую принято считать сырьевой. Абсолютно. Мне, правда, там понравилось, там, когда пометка в исследовании, там, за исключением нефтяного экспорта, там, например, что-то в этом духе такое. Вот. Но, тем не менее, в нашей экономике, которую принято считать сырьевой, как будто кроме сырья ничего, в общем-то, и нет больше, да, по большому счету. Вдруг интернет оказывает какое-то влияние. Вот если мы не сбрасываем со счетов все-таки сырьевой фактор, у нас мы увидим в этом смысле влияние интернета или нет на экономику России? У нас мы сможем без микроскопа ее ощутить?
Вот давайте я, может, попробую ответить там по цифрам, поскольку мы
Это Владислав Бутенко.
Да, Владислав Бутенко, Boston Consulting Group. На самом деле мы действительно попробовали исключить влияние нефтегазовой составляющей, потому что первый вопрос, который нам задавали, а как это соотносится с размером нефтегазовой составляющей? По, как многие знают, по расчетам, например, Мирового банка, нефтегазовая составляющая России – это не весь ВВП, это примерно 25-30%. Так вот, разница между цифры, которые мы получили по вкладу интернета в экономику, по интернет-ВВП, как сказали в введении, и той же самой цифрой с исключением нефтегазовой составляющей, она не такая большая. То есть, если исключить нефтегазовую составляющую, у нас получается около 2%, то есть 2% от всего ВВП – это интернет-экономика. Если ее не исключать, это 1,6, всего 1,6%. То есть, здесь, видите, разница не такая большая, поэтому ответить на ваш вопрос, заметим ли мы ее или нет, ну вот, как вы сказали вначале, да, то есть это мало, но это заметно. Нельзя сказать, что это видно только под микроскопом.
Ну и я могу от себя добавить, что, наверное, вот действительно основной вывод этого исследования, что интернет-экономика в России есть, и она действительно влияет на, не только на нашу жизнь, мы это знаем из повседневного опыта, она действительно влияет на валовой национальный продукт. Это правда.
Но, тем не менее, ну вот, может быть, эти 2% получается, или в лучшем случае 5, да, может быть, ими и можно пренебречь, в конце концов, что нам они сдались, если все равно самый главный доход мы имеем с других вещей. Может быть, ну, в мировом распределении труда и совершенно спокойно не обращать внимания на какой-то там интернет. Мы умеем хорошо добывать нефть и продавать ее, или там, я не знаю, варить сталь и продавать прокат. Вот, это наше кредо. Пусть мы будем варить сталь и продавать прокат.
Ну, давайте я, может быть, начну с аналогии, например, как, насколько велик объем продажи книг великих писателей в России. Наверное, тоже мы этого не считали, но, наверное, это не превзойдет 1%. Тем не менее, нельзя сказать, что это не важная составляющая жизни. Угу. Чем-то похожая ситуация с интернетом за пределами вот этих вот 2%, о которых мы сказали в начале. И, кстати, 2% в будущем, они должны стать выше, в более продвинутых интернет-странах, таких как Великобритания, скандинавские страны, это цифра доходит до 7-8, может быть, даже 9%. За пределами этой есть вот как раз все то, что во введении было названо интернет-интенсивностью. Это все те факторы, которые не включены в расчет ВВП. Здесь очень важны чисто экономические факторы, такие как, например, использование интернета в B2B, то есть вся электронная коммерция между предприятиями не включена в эту цифру, а это очень серьезные цифры, несколько десятков миллиардов долларов. Это один пример, есть гораздо больше в области B2B. Есть также выигрыш населения от использования интернета. Например, то, что не включено в экономику, это тот случай, когда люди сравнивают и ищут товары онлайн, в интернете, а покупки делают офлайн. Так называемое РОПО, Research Online Purchase Offline. И это тоже очень существенно. Это влияет на экономику, это влияет на конкуренцию между предприятиями. И вот один из вкладов.
Давайте поясним. Какая разница, где они, собственно говоря, искали?
Ну, во-первых, это экономия времени, да.
Где-где в Гугле?
Да, где они искали. Известно, где они ищут.
Так. Вот.
Нет, дело в том, что это то, на что мне регулярно, ну, не то чтобы жалуются, а они признают, что эта тенденция есть. Люди, которые занимаются офлайновым бизнесом, особенно продажей сложной техники, например, электроники, когда говорят, что приходит человек, просто изматывает продавца. То есть он знает о товаре больше, чем продавец. Он знает все тактики, технические данные. Он знает, какой двигатель стоит в этой стиральной машине. Он знает, сколько лет она будет работать при разумной эксплуатации. Он знает все. После чего убеждает в своей правоте и уходит. Потому что после этого он еще раз проводит исследование и покупает там, где это дешевле. То есть это реально тенденция, которая есть. Ну а второе, то, что вот если говорить о том, что мы у нас вклад в интернет-экономики маленький, да, ну, во-первых, туда не вошло, вот Владислав говорил, что не вошло B2B электронная коммерция, да, туда не вошел даже тот бизнес, в котором мы работаем, там нет оборотов интернет-рекламы.
Там нет оборотов интернет-рекламы?
Нет. Нет, потому что интернет-реклама, на самом деле, как и любая реклама вообще, она это то, что помогает разного рода организациям сбывать свою продукцию или услугу.
Не, ну стойте, мне всегда казалось, что как раз основа интернет-экономики и ее главный, так сказать, money-генератор, да, такой деньгогенератор, это как раз реклама, собственно говоря,
да,
и есть.
Но дело в том, что эта же реклама уже учтена в расходах тех предприятий, которые работают в машиностроении, в автомобилестроении, в розничной торговле. Да? И поэтому, если бы мы, посчитав вклад каждой из этих отраслей в наш ВВП, добавили бы сверху еще и интернет-рекламу, мы бы просто посчитали бы два раза. А вычитать интернет-рекламу всю легко, а вычитать интернет-рекламу как компоненту из этих отдельных отраслей экономики уже невероятно сложно. Поэтому там нет интернет-рекламы. С интернет-рекламой, и, как говорил удав, попугаев-то она еще больше.
Гораздо длиннее.
Здесь, наверное, нужно сказать, что мы как раз, наверное, вот инновация наша или нововведение в этом анализе, в этом расчете, то, что мы впервые, я так понимаю, в истории человечества рассчитали размер интернета не интуитивным путем, которым бы, наверное, рассчитал человек, не подумавший, не суммой просто всех компаний, которые работают в области интернета, а именно тем же методом, по которым рассчитывается ВВП. Это статистический метод макроэкономики, это сумма потребления, инвестиций, госзатрат, экспорта минус импорт. Вот если все это аккуратно посчитать, как раз получится вот эти цифры. Это те же самые цифры, по которым сегодня ученые рассчитывают, экономисты рассчитывают ВВП. Именно поэтому мы смогли говорить о как раз какой-то процентной составляющей. Без этого мы не смогли бы этого делать.
А это первое исследование такого рода, которое вы проводите?
Это первое исследование такого рода, которое в по России. Нашим в мире,
в
которое
России.
По нашим и в России, интересно. Которое по нашим данным делается в интернете именно вот по основываясь на классических методах, угу. тех же самых, которым считают всегда обычную экономику.
Ну, то есть, поскольку это первое исследование, о тенденции мы пока говорить не можем.
Можем, можем.
Давайте да. поговорим о тенденциях.
Давайте поговорим, может быть, о тенденциях. Для того, чтобы понять тенденции, нужно сначала, может быть, оценить текущую ситуацию и, собственно, что препятствует дальнейшему развитию интернет-экономики. Давайте я попробую это сделать. Ну, во-первых, начну с того, что в начале с компанией Google, когда мы работали, у нас были определенные гипотезы по поводу вот этих самых барьеров. Мы думали, что, возможно, люди подключены к интернету, но не очень им пользуются. Это казалось неверно. Люди, которые подключаются к интернету, они реально начинают очень интенсивно его использовать. Потом мы думали, что, собственно, то, что препятствует, наверное, это, скорее всего, недостаточное проникновение широкополосного доступа. Это оказалось так. То есть сегодня проникновение широкополосного доступа в России оно гораздо меньше, чем в Западной Европе в среднем. Угу. И, естественно, из-за инвестиций мобильных операторов, в основном через мобильный интернет, также из-за инвестиций, продолжения инвестиций фиксированных операторов, эта цифра будет расти. Что нас удивило, то что дальнейшее развитие интернета ему препятствует онлайн-экономика. Это было очень интересное
онлайн-экономика?
Да, извините, офлайн-экономика препятствует uh-huh. развитию онлайн-экономики. Это uh-huh. очень интересно. Мы нашли, что такая важная часть, как электронная коммерция, которая в других странах составила огромные пропорции всей интернет-экономики, ей препятствует не столько проникновение широкополосного доступа, сколько такие вещи, как недостаточно развитая инфраструктура почтовых пересылок, такие вещи, как отсутствие доверия. Люди не доверяют, если они что-то закажут, что им что-то придет, что это именно будет, вот, что они заказали. Это неразвитые системы оплат и такие вот вещи, видите, которые нельзя назвать вот именно онлайн-экономикой. Вот это было интересно.
Ну, то есть, с одной стороны, ничего удивительного, да, а с другой стороны, мы получили просто ну, доказательства этого. И там, если говорить еще из того, что чем для меня там был интересен этот отчет, это исследование. То есть это исследование было в России, но Россия была не единственной страной, где BCG проводила это исследование. У нас появилась возможность по одной методике сравнить Россию с другими странами.
И как мы на их фоне?
Вот, вот что интересно. Если говорить о странах БРИКИ, а мы относимся к этому сегменту в экономике, то, в общем-то, все не так плохо. Бразилия чуть впереди нас, но отнюдь не фатально. Если говорить о том, что у нас в экономике 2% вклад интернет-экономики в ВВП, да, то, а в Англии 7%, то в Италии немногим больше. То есть мы, в общем-то, не так плохо выглядим. А перспективы-то у нас на самом деле, ведь понятно, что интернет-экономика и все ее компоненты зависят от того, как много людей работает в интернете, какова доля проникновение интернета в России. Сегодня она порядка 40-45%, в развитых странах это порядка 75-80%. То есть мы понимаем свое будущее, а mm-hmm. самое забавное, что Россия сегодня страна номер 2 после Германии по количеству людей, работающих в интернете. И при том, что в Германии уже произошло насыщение, у нас все еще развивается, то mm-hmm. понятно, что через обозримое время мы будем номером 1.
Ну, все бы это хорошо, но есть, как уже сказал Владислав, как раз сдерживающие факторы, прежде всего, такие офлайновые вещи, которые, собственно, насколько я понимаю, вообще разницы нет никакой. Интернет-бизнес или не интернет-бизнес мешает всему одно. Там административные барьеры, это коррупция, бюрократия. Что еще там? Вот недоверие о том, что сказал Владислав также, и так далее. Если, как вы думаете, это уже абстрагируясь от исследования, вот от ваших замечательных цифр, столбцов, mm-hmm. диаграмм и mm-hmm. прочих mm-hmm. графиков, есть ли у нас, ну, есть, с одной стороны, власти, да, которые в нашем понимании, наверное, могут что-то изменить, да. С другой стороны, есть интернет, который, как мы знаем, меняет порядок вещей. И вот авторское право, о котором мы поговорим отдельно. Здесь, по-моему, самый лучший показатель, вот, как бы, что порядок вещей все равно сменился с интернетом, как бы законы этому не препятствуют. Или меняется, во всяком случае. Значит, есть ли у интернета и у людей, которые в интернете работают, какие-либо возможности, чтобы эти барьеры, эти препятствия каким-либо образом аннулировать, скажем так, или им... с ними успешно бороться. Угу. Как вы полагаете?
Ну, это очень интересный вопрос. Во-первых, что мы заметили также вот с Владимиром как раз с удивлением, что, ну и с радостью, то, что уже сегодня, даже вот в сегодняшней ситуации, в интернете социальное неравенство меньше, чем офлайн. Что это конкретно означает? Как мы это измерили? Это не заявление. Мы посмотрели, как люди себя ведут, что они покупают, как они общаются, какими сервисами они пользуются. И мы увидели, что между людьми, которые занимают высокое или более низкое положение на социально-экономической лестнице, гораздо меньше разница в интернет-использовании, чем вне интернета.
Мне кажется, это только потому, что, может, я ошибаюсь, но мне кажется, это только потому, что товары роскоши не продаются через интернет. Бентли, я не знаю, как купить через интернет, или продукцию, ну, в смысле, объединенную брендом Меркьюри, я тоже не очень видел, чтобы она продается в интернете, или еще что-нибудь в этом духе. Там обычно продается ширпотреб. Даже iPhone, простите, или телефон Верту, это ширпотреб.
Ну, вы знаете, на самом деле не совсем так. Вот, наверное, Владимир сможет добавить более убедительно. На самом деле, вот там такие компании, как eBay, например, не в России, в мире пока. У меня есть друзья, которые купили себе там дорогие машины, они их там выбрали, они даже заплатили задаток через интернет. То есть, на самом деле, это происходит так. Во-вторых, и вы увидите это в этом отчете, просто чтобы не называть имени компании, вы увидите там имена компаний, которые как раз и занимаются определенным способом оптимизации для определенных слоев населения, как раз то, что вы сказали, товаров роскоши. То есть это уже существует. Но еще раз, то, что мы отмечаем, как социальное неравенство, так и региональное неравенство, оно меньше в интернете.
Извините, вот просто решил пофантазировать. Пофантазировать решил. Просто вот Владимир описывал ситуацию, помните, когда человек стиральную машину покупал? И, значит, он там... Я вдруг представил ситуацию, как человек, который покупает, ну, скажем, колье для девушки, он приходит в Тиффани или куда-нибудь там в Булгарии и долго мучает там вот в этом кортье, значит, девушку или юношу, который там все это предлагает, мучает, а потом уходит и начинает выбирать в интернете. И в интернете он выбирает дешевле, аж там на каких-то $652 он выберет это колье. Я вообще не представляю эту ситуацию, вот, честное слово.
Нет, я бы сказал, что здесь на самом деле вот то, что было продемонстрировано в этом самом исследовании, и причем продемонстрировано с помощью статистических данных, звучит следующим образом, что интернет является, сейчас будет это слово найти-то, господи, выравнивателем, да? Выравнивателем регионов, которые разделены географически, у которых вполне возможно разный совсем уровень жизни и разные бизнес-модели у предприятий, которые в этих регионах работают, но как только туда приходит интернет, то модель поведения индивидуального пользователя интернета и бизнес-модели начинают быть очень сильно похожими на то, что происходит в крупных городах. Вот в этом плане. Я, наверное, бы
Володь,
тоже...
Я вот скептично к этому настроен. Это все здорово. Вот это, я и сам люблю быть таким, знаешь, предвестником светлого будущего. Но здесь, поскольку вы два предвестника, то я вынужден оппонировать. И у меня есть чем. Есть чем, потому что когда вот я сейчас собираюсь в отпуск, бронировал гостиницу в очередной раз там где-то в Европе, занимает это 2-3 минуты максимум. Ну, выбор только долго. А так вообще проблемы никакой. Я очень сомневался, когда я так бронировал в Турции. Нет, все отлично. Я очень сомневался, когда я даже бронировал в Киеве. Прекрасно. Попробуйте забронировать гостиницу в Москве таким образом.
Несколько можно. У меня есть другой опыт. Год назад мы с женой на майские праздники поехали в Ростов-Великий. Маленький такой вот город, отличный город с Кремлем, в котором, кстати, снимался Иван Васильевич «Меняет профессию», собственно. Очень немногие знают, что это было именно там. И вот я стал, вот я столкнулся ровно с этой проблемой. Я знаю, как зарезервировать гостиницу на ночь в Европе. Что делать там? Понятно, что никакая Экспедия этого делать не умеет. Но этого города даже не знаю. Тем не менее, я нашел по запросу гостиница в Ростове через Google, 3 или 4 гостиницы. Позвонив в первую из них, я спросил, можно ли забронировать номер. Я сказал, да, конечно, пожалуйста. Вы когда приедете? И задали вопрос, вы чем будете платить, карточкой или наличными? Ну, видимо, у них там какие-то разные процедуры с этим связаны. И более того, пока мы ехали, мы там заезжали по дороге в разные интересные места, мы не приехали к 6 часам, как собирались. Они в 5:30 позвонили и спросили, так вас ждать или как?
Но работает. Тот, да, ни черта не работает. Ровным счетом, вот твой пример как раз показывает, что ни черта не работает. Потому что, когда ты заказываешь отель в забытом богом месте под Стамбулом в Турции, ты не контактируешь с гостиницей. Не контактируешь. У тебя есть посредник Booking.com.
С агрегатором.
Да. И ты можешь, кстати, с гостиницей сконтактировать, если уж тебе так хочется, и сайт. Ты не покидаешь пределы интернета там. Я не знаю, ну, для некоторых это не важно, для меня это кардинально важно. Я не хочу ни с кем общаться, я не хочу переходить на другой язык. Ну, хорошо, в Ростове я по-русски говорю, хотя часто мне кажется, что на английском легче, несмотря на то, что я его слабо знаю. И так люди просто... Ну, мы их не понимаем друг друга. Значит... Ты не покидаешь пределов интернета. А здесь ты что сделал? Ты просто воспользовался поисковиком своим прекрасным. И все, больше ничего. Ведь на самом деле, что произошло? Слушай, дальше да, ты да. действовала... Если бы у тебя был справочник бумажный, бумажный справочник, где были бы гостиницы Ростова...
Я бы сделал то же самое.
Все, тебе не нужно было пользоваться Гуглом, представляешь?
Слушай, да, но я же заплатил у них кредиткой. Это означает, что, по крайней мере, канал на авторизацию кредитных карт у них есть.
А ты заплатил через интернет?
Нет, я у них там на месте. Но это означает, что у них есть процессинговый аппарат, подсоединенный к интернету, к авторизационному центру. Дайте им немного времени. Они на самом деле, гостиница, в которой мы были, она была там отремонтирована, это старинное здание рядом с Кремлем. Она, видно, там было, там все еще было свежее. Дайте им немного времени. Я могу привести другие примеры, когда в интернете начинает развиваться бизнес, который в принципе невозможен в офлайне. Да, это вот один из примеров этого исследования, и вот там очень интересный момент. Это компания, которая шьет рубашки на заказ.
Это известный опыт, да.
Да, они шьют рубашки на заказ. Там нет людей. Ты приходишь на сайт, ты снимаешь мерки по приведенную инструкцию, загружаешь мерки, выбираешь ткань, тебе шьют рубашку. У этих ребят посещаемость сайта 30 тысяч человек в месяц. Это, причем это данные там несколько месячной давности, у них там счетчик просто стоит. Вот ты можешь представить себе маленький ателье, шьющие рубашки, через которые каждый день проходит 1000 человек. Это нереально. А теперь самый интересный вопрос. Где находится эта компания? Я даю на выбор несколько городов. Москва, Питер, Нью-Йорк, Лондон, Ижевск. Нормально. Это к вопросу о выравнивателях.
Я хочу здесь же привести пример как раз про гостиницу, который меня самого удивил, мой личный пример. Мне пришлось ехать в деревню за 400 километров от Москвы.
Так.
Ехать можно было... через город, который вряд ли кто-то здесь знает, город Сасово. 20 тысяч человек где-то там в далекой части Рязанской области. У меня был выбор. Я еду на машине 4 часа, или я еду через Сасово поездом, останавливаюсь в гостинице и утром еду в деревню уже на такси. Я не мог сделать выбор. Я обратился к интернету, гостиница Сасово. Я нашел гостиницу, которая открылась месяц назад. Я мне позвонил, я не оплатил пока кредитной карточкой, я ее зарезервировал, я купил билет на поезд, я отдал деньги РЖД, а не за бензин. И гостиница, естественно, заработала. Они открылись месяц назад, их не было в бумажных справочниках. Без интернета я бы сел на машину, РЖД бы потеряла деньги, малое и среднее предприятие маленького города Сасов не заработало бы этих денег. Я у них спросил, я единичный случай? Они сказали, нет.
Зная состояние дорог между Москвой и Сасовой, я могу предполагать, что в этом бизнесе принял бы участие авторемонтная мастерская после этого пробега.
Может быть так. То есть, видите, вы спрашиваете, влияет ли интернет на онлайн-экономику. Ну, в моем случае интернет реально в маленьком размере, естественно, но влиял на офлайн-экономику.
Ну, это странно вот так вот, да, что это идет такая теория малых дел, можно сказать, потому что, по идее, бы должен был влиять и много больше. А сколько... Ведь, смотрите, вот у меня вопрос. Почему малые предприятия, та же самая гостиница Сасова, не заинтересованы в том, чтобы была создана система, которая бы позволяла бронировать гостиницы через интернет, например? Почему не создана система, когда наши там, автосервисы не позволяют бронировать там, ремонт, да, допустим, там себе время? Все это стоянки, которые у нас большим спросом пользуются в Москве, не знаю, как в других городах, ну и так далее. Куча всего, и нет ничего. И я так понимаю, вот как я себе представляю, люди не очень сами заинтересованы. У них вроде бы и так все идет.
Ну, вы знаете, я бы сказал, как бы я чуть-чуть думал на эту тему и говорил с людьми, они теоретически заинтересованы, практически пока нет. Когда я говорю, когда вы будете практически заинтересованы, они говорят, ну, вы знаете, во-первых, это вот пока немножко страшновато, если там все мои координаты будут где-то во всех там службах и так далее, что это будет значить для меня. Во-вторых, я пока не знаю, вот что реально я на этом заработаю, я пока посмотрю вокруг и так далее. То есть мы опять возвращаемся к таким вещам, как взаимное доверие различных субъектов деятельности, к таким вещам, как система оплаты, и к таким вещам просто как диффузия инноваций. Понимаете, интернет – это, в общем-то, инновация в экономике. И все те препятствия, которые препятствуют развитию инноваций, они здесь вот пока работают в полную силу. Обычно эти барьеры исчезают со временем.
Ну, еще одна проблема, наверное, это вот та самая глобальная инфраструктура. Ты же понимаешь, ты правильно говорил, Саша, что когда ты заказываешь гостиницу, ты работаешь не с гостиницей, ты работаешь с агрегатором.
Агрегатор.
Одним из многих, да? То есть, на самом деле, ситуация такая. Достаточно появиться одному агрегатору, появится второй, третий,
конечно,
четвертый. И эта самая конкуренция приведет к улучшению условий сервиса для конечного заказчика. Но для того, чтобы появился первый, должна быть та самая инфраструктура, которая, когда появится первый агрегатор, скажет, ребята, вот вход, кладите информацию. Да? Первого агрегатора в стране до сих пор даже нет. Вот. Да, то есть и через международный...
Кому как не тебе, надо сказать, что пустите сюда, почему не придут международные агрегаторы. Это раз. И почему Google, кстати, не выполнит эту роль? Вот к тебе вопрос,
между прочим. Это же не наш бизнес для начала. Мы же занимаемся тем, что очень хорошо, как я надеюсь...
Сервис Google гостиницы, я не знаю.
Мы умеем делать, мы умеем искать информацию. Кстати, мы отлично отработали в случае с Ростовом, в случае с Сасовым. Мы свою миссию выполнили. Нет. Я так понимаю, что к крупнейшим агрегаторам типа той же Expedia подцеплено несколько десятков гостиниц, наверное, в Москве, в Питере, еще в паре тройки городов, но на этом вся история заканчивается. Потому что я сам сталкивался с попыткой, когда мои коллеги, которые хотели приехать в Питер, пытались заказать отели в Питере, и выяснялось, что это невозможно, потому что в системе было их всего несколько. А я знаю, что, да и ты, наверное, знаешь, что в Питере есть масса мелких бутиковых отелей, в которых всегда можно найти место, и даже достаточно рядом с центром города. Вот я сказал, ребят, бросьте агрегаторов, займитесь вот поиском, у них у каждого есть сайт, на этом сайте можно зарезервировать. Да, действительно, так и оказалось.
А в чем причина все-таки такой разобщенности? Почему, я до сих пор не понимаю, почему со стороны бизнеса нет заинтересованности, им почему не надо?
Ну, если говорить о бизнесе вот, туристическом, да, он только что вышел из кризиса. Да, понятно, мы помним, как...
А кое-кто еще из тени до сих пор не вышел.
Да, во время кризиса, насколько упал туризм в России. Да, там, ну, и не только в России, вообще везде. Сейчас это начинает. Как раз это было то время, когда происходили какие-то реконструкции. Тем более, при том, сколько разного рода событий надвигается на страну, это и Олимпиада, и чемпионат мира, и Универсиада в Казани. Там понятно, что все это будет потихонечку раскручиваться.
Ну, просто я бы сказал, что пока Россия, в общем-то, страна, где возврат на инвестиции велик, там, с более высоким риском чем для капитала, конечно, чем в других странах. И поэтому все вот эти довольно тонкие бизнес-модели, для которых, в общем-то, надо набрать много людей, которые также в этом хорошо разбираются. Это, в общем-то, знаете, большая головоломка. Сверхприбыли это не даст. И, в общем, есть альтернативные инвестиции в тот же самый газ, о котором мы сказали в начале, которые, в общем-то, приведут к таким же результатам. Я бы сказал, вот как только, собственно, онлайн, офлайн экономика заполнится, и уже не будет таких интересных инвестиций, люди, естественно, начнут идти туда. Это тот же самый процесс, по которым следовало большинство развитых стран.
Хорошо бы. Теперь то, что было заявлено уже, вопрос об авторских правах. Вот у вас посчитано, сколько в этой самой интернет-экономике, сколько там занимает, ну, две вещи такие сомнительные. Сколько занимает, значит, то, что люди заработали на нелицензионном контенте, и сколько люди заработали на продажах серого товара здесь, электроники всякой, все, товаров народного потребления и так далее. Посчитано ли?
Ну, мы как бы не задавали себе такой целью. Действительно, мы отметили, что есть эти явления. На что мы хотели бы обратить внимание, то, что если подумать с как раз распространением интернета в этих как раз бизнесах, со временем прозрачность должна увеличиться, потому что, в общем-то, все находится на виду, все можно легче контролировать. И для меня, опять-таки, вот да, эти серые схемы существуют, если все будет как бы на экране, наверное, там в будущем их должно стать меньше. По крайней мере, это то, что произошло в других странах.
Ну, а потом, если говорить о серой электронике, то ведь ее же не только в интернете можно купить. Да, интернет в этом плане – это всего лишь слепок того, что происходит. Эту серую электронику можно ровно так же купить на там, рынках, на которых она продается, с контентом. С контентом это, наверное, такая неизбежная болезнь роста. Я думаю, что все мы помним, как лет 10 назад в России достаточно было продать всего одну копию любого программного обеспечения. Это ровно определяло емкость рынка. То есть все остальное происходило само по себе. Это все поменялось. Да? То есть это я не могу сказать, что у нас нет пиратства в области софта. Нет, конечно, есть, но это уже не там 99-99%, как это было много лет назад. Мир меняется. И, ну, в общем, я думаю, что уже сейчас, во-первых, есть магазины, которые продают электронные книги, то есть книги для всех ридеров, которые есть там, для андроидов, для айфонов, на которых можно это читать, это файлы в соответствующих форматах, и эти продавцы, абсолютно легально имеющие договора с издательствами на право продаж, они, в общем, продают достаточно большое количество этих самых книг. Вот реально продают, причем это вызывает оторопь, потому что что мешает людям, которые покупают это, взять, пойти скачать? Да им что-то мешает. Все-таки что-то мешает.
Да, ну, конечно, Володя знает, о чем говорить, судя по всему, ты же ведь Озон возглавлял.
Ну, было
раньше,
дело, да. Поэтому, но когда я уходил из Озона, как бы не было еще электронных книг в том масштабе, в котором они есть сейчас. Но тем не менее, поскольку я как бы до сих пор я с интересом слежу за электронной коммерцией и за вот этими ее отраслями, и до сих пор встречаемся с разными, с людьми, которые до сих пор работают в этой области, то вот это вот. Я очень удивлен, даже примерно вот как я думал, что я знаю, что такое рынок, да, я знаю, что такое электронная коммерция. Нет, жизнь преподносит сюрпризы. Вот там одно из наиболее бурно развивающихся направлений электронной коммерции сегодня, это если говорить о том, что народ не готов, он не понимает, да. Вот это я там 5 лет назад, я с уверенностью говорил, что вот я как бы понимаю, как это все развивается, я, наверное, точно могу сказать, что одежда и обувь в интернете не будут продаваться никогда. Ну, потому что как-то вот это вот чертовство сегодня самые быстро растущие сегменты электронной коммерции – одежда и обувь. Причем одежда любая, от футболок и джинсов до вот таких дизайнерских вещей, так сказать, коллекций, узких сегментов. Все нормально.
Но здесь вот как-то я вспоминаю дискуссию недавно, которая у нас была с одним из венчурных капиталистов в Силиконовой долине. Вот, мы как раз задавали ему те же самые вопросы. А что будет, какой будет так называемый killer app, killer application, то что будет тем самым продуктом, который придет революцию в российском интернете и так далее, и так далее. Он долго слушал, как бы не отвечал на вопросы, после этого сказал такую вещь. Знаете, попробуйте посмотреть на вещи по-другому. Идите и делайте. Пробуйте много разных вещей, и вы увидите много нового, о чем никто не может сегодня знать. Понимаете, здесь вот как-то, здесь вот примерно та область, где, наверное, вот возможности точного предсказания останавливаются. Здесь, наверное, нужно говорить о том, что кто-то, наверное, должен поддержать интернет-экономику, и, наверное, люди сами найдут те самые killer applications.
Владислав, вы говорили о том, что есть и влияние на развитие малых городов, да, разных городов, куда приходит широкополосный доступ в интернет. Мы знаем, что сейчас, кстати, опережающими темпами развивается мобильный доступ. И часто мобильный доступ в интернет приходит раньше, чем проводной телефон в некоторые, так сказать, отдаленные уголки. Не говоришь про широкополосный доступ. Вот любого вида интернет, да, какой бы он ни был. Какое он влияние оказывает? Не в общих словах, а если есть хоть какие-нибудь факты и цифры, да, чтобы мы могли ими оперировать. Вот есть, условно говоря, город, который не очень интернетизирован, потом бац, вдруг он стал очень интернетизирован. Ну, я утрирую ситуацию, вы понимаете. Что это ему приносит? Есть ли какие-то конкретные примеры?
Ну, вы знаете, так вот как бы я хотел бы как раз вот ограничиться тем, что мы очень как бы пристально изучали. Вот этот вопрос мы пристально не изучали. Это очень важный вопрос, его нужно изучать, пока этого не было сделано. Я приведу, может быть, другой пример, который, может быть, какой-то даст информацию, вот, чтобы ответить на ваш вопрос. Смотрите, сегодня, если посмотреть на структуру интернет-экономики в России, в сравнении с другими странами, особенно с очень продвинутыми странами, такие как Великобритания, где мы делали такой же расчет, мы увидим, что огромную часть этой интернет-экономики составляют инвестиции. Что такое инвестиции? Это инвестиции, собственно, инвестиции мобильных и фиксированных операторов, тот самый интернет-доступ.
Инфраструктура.
Это инфраструктура. Дальше. Если мы посмотрим на другую большую часть интернет-экономики, эту структуру потребления населения, то здесь мы опять-таки увидим, что они, люди, тратят очень много денег на доступ, на устройство и очень мало на собственное использование интернета. В Великобритании эти цифры совершенно противоположны. Люди на доступ тратят, сейчас я смотрю эту цифру, в 5 раз меньше, чем на электронную коммерцию. Понимаете, я не знаю, произойдет ли это во всех малых городах России, но вот в малых городах Великобритании люди гораздо больше получают пользы от интернета через электронную коммерцию и так далее, чем, собственно, тратят деньги на, собственно, подключение к интернету. Ну, вот что могло бы произойти.
Тут можно фантазировать и объяснять это чем угодно, начиная от того, что, затратив деньги на устройство и на доступ, собственно, не на что больше покупать все остальное, ну вот, и заканчивая тем, что люди наши, они же высокодуховные, как известно, вот, и они ходят в интернет исключительно за духовным, ну, там, початиться, формы и прочий дейтинг. Не нужно им этого материального. Знаете, не общество у нас потребление, слава богу.
Нет, ну здесь я могу там высказать гипотезу, почему структура вот в тратах на устройство доступа велика. Потому что как раз интернет расширяется, и все больше и больше людей. Понятно, что если у каждого есть точка доступа, да, то больше вот их уже можно не уже надо, не продавать. Да? А мы еще растем. Вот. Ну, а почему на доступ? Ну, извините, все мы прекрасно понимаем, что когда кто-то из операторов подтаскивает тот самый гипотетически маленький город, то он там один, он монополист, и цена может быть любая. А когда приходит второй, вот тут все и падает. Мы видели такие случаи и с мобильной связью много раз во многих местах. То же самое было с интернетом.
Да, это происходит рано или поздно. Напомню, Владимир Долгов, глава представительства Google в России, Владислав Бутенко, партнер и управляющий директор московского офиса компании BCG. Говорим о влиянии интернета на экономику России. Вообще, интересная такая вещь. Мы поговорили о том, что прямо в самом начале, о том, что интернет может сделать, чтобы пробить вот эти вот условные барьеры. Но у нас есть власть, в конце концов. Более того, власть это, она, во всяком случае, в лице там, президента Медведева, показывает некую заинтересованность в интернете, в инновациях. Сколково мы там строим мощно. Что может сделать или что должна сделать власть для того, чтобы интернет развивался лучше, составлял большую часть в российской экономике и смог повести за собой какие-то другие отрасли, может быть?
Ну, для начала, то, что может сделать государство, это заняться теми самыми проблемами, которыми, к счастью, оно уже и занимается, того самого электронного правительства, да, когда какие-то услуги, какие-то сервисы, которые тебе нужны, ты можешь получать через интернет. Сейчас в Москве ты можешь узнать, там, не должен ли ты случайно денег налоговой инспекции и оформить заявку на загранпаспорт, если я правильно помню, это все.
Нет, еще можно встать в очередь на переоформление номеров автомобиля.
А, ну да, вот, значит, да. Ну, это точно у нас не каждый год случается. Да, с паспортом то же самое. А вот если мы берем, например, такой регион, как, так сказать, Россия, Татарстан, то там с этим все совсем по-другому. Там у людей, которые живут там, по-моему, больше 50 вот такого рода услуг они могут сделать через интернет. Правда, там и проникновение интернета сильно больше 70%. Угу. То есть это такие связанные вещи, да, чем больше проникновения, тем больше услуг. Ну, а там о том, что может сделать государство с точки зрения изменения ситуации в экономике и улучшения влияния интернета на экономику, я думаю, Владислав, у нас там есть эти самые идеи в этом отчете.
У нас есть, конечно, идеи в этом отчете. Я сразу говорю, что Boston Consulting Group не является консультантом по законодательству, поэтому здесь как бы мы не даем рекомендации. Хотелось бы просто отметить, что есть действительно ряд областей, которые традиционно в законодательстве напрямую влияют на ведение бизнеса с использованием интернета. И в которых, в этих областях, именно в этих областях Россия отстает от более разных стран. Какие это области в законодательстве? Есть законодательство в области электронного документооборота. То есть это то, что позволяет компаниям и госорганам больше использовать возможности интернета для автоматизации различных финансовых и других бизнес-процессов. Есть также, ну, естественно, электронное правительство, о котором Владимир сказал. Есть законодательство, которое мы упоминали уже, в области электронной коммерции. То, что могло повысить уверенность, снизить вот эти самые барьеры, о которых мы вначале говорили. Есть также законодательство в области электронного контента и защиты интеллектуальной собственности. Ну и последнее, наверное...
Законодательство. Простите, в области электронного контента. Случайно. Извините.
Ничего. Ну и также вот Россия тем отличается от других стран, что в России есть госкорпорации, государственные предприятия, и через это, естественно, государство может влиять, могло бы влиять на интернет непосредственно. Вот как конкретно это делать, я думаю, это уже вот люди, которые этим занимаются, должны на этот вопрос ответить.
Очень короткий вопрос, у нас буквально минута осталась. Может ли интернет стать неким локомотивом, одним из локомотивов для российской экономики? Вот сейчас у него там очень маленькая доля, да? Несмотря на это, может ли он стать там, ну, условно говоря, точкой роста?
Да, конечно. Знаешь, вот мы вначале говорили, ты говорил о том, что возможен сценарий, когда мы отлично умеем добывать нефть и газ, и продавать их, и плавить стали, и продавать прокаты. Давайте мы при этом вспомним о том, что мы были страной, которая подарили миру Тетрис, антивирус, распознавание, да, и начнем экспортировать это тоже. Да, конечно, может.
Да, я еще могу, сразу мне припоминается Аби, и сразу мне припоминается, извините, уж и Яндекс.
Ну вот, да.
Не при Долгове будет сказано. Владимир Долгов, глава представительства Google в России, Владислав Бутенко, партнер, управляющий директор московского офиса компании Boston Consulting Group, были у нас сегодня в эфире, говорили о влиянии интернета на экономику России. Программа «Точка» в следующий раз выйдет через неделю. неделю. Я с вами встречусь уже чуть более чем через час в программе «Попутчики». Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Это была программа «Точка».